Глава 7. Совершенно лишние подвиги.
«Куда лезешь, дура?»
– зашипел я, пригибая голову девчонки вниз от окна, куда она с врожденным идиотизмом пыталась выглянуть. Повезло мне с ней. Мало того, что все из рук валится, так еще и мозги отсутствуют. Блин, даже не помню, как ее зовут, но ужасно хочется начать проводить воспитание кулаком. А ведь так спокойно начиналось. Уже в первую ночь нашего сидения перестал работать водопровод. Когда в доме за сотню человек, да еще и раненые, совершенно не умеющими себя вести детьми, это проблема. Местные дети вообще жуть. Прекрасно видят, что все в одинаковом положении, но ноют беспрерывно. Особенно противно, когда начинаются истерики с рыданиями. А мамаша вместо того, чтобы успокоить, сами начинает требовать от окружающих неизвестно каких действий. И тоже с воплями и криками, как будто кто-то им чего-то должен. Наши дети скорее удавятся, чем будут ныть. Свои же засмеют. Глядя на этих неадекватных и совершенно не умеющих терпеть людей, хочется плюнуть и уйти. Не так уж далеко до реки. И в одиночку прекрасно добрался бы. Вот только Дашка не пойдет, а без нее нельзя. Сначала бегали и собирали по соседним домам все, что можно. Вплоть до воды из бачка унитазного. Хотя воды там на пару литров. И все больше по запасам в подвалах шарили. Каждый такой выход – это несколько баб, не умеющих спокойно и тихо ходить. И которых надо охранять на всякий случай. 7 оставшихся бойцов не могут разорваться. А эти, за редким исключением, ничего не умели и оружие боялись. Потом, когда окончательно припекло, наконец додумались, что идти надо к колодцу. К реке не стоит, там все время постреливали. Не так уж и далеко, 1-1.5 км. Но это по городу, в котором неизвестно, что творится, и то и дело стреляют. Вот только если мы уйдем, кто же охранять будет? К обеду часть французов, решивших, что лихой налет провалился, и игра не стоит свеч, сдалась у моста. Не полякам, а людям из грузового порта. Их разоружили и посадили в один из складов под замок, до выяснения обстановки. Но с гарантией жизни. Речникам совсем не хотелось ссориться с французской зоной. Им туда еще ходить. Но в центре продолжалось противостояние красно-белых с полицией и местным ополчением. Обе стороны уступать не собирались. Слишком много всякого накопилось. Война временно зашла в тупик. Пока некому было наводить порядок на окраинах, там гуляли местные и лихие люди. Постоянно стреляли то в одном конце города, то в другом. Хорошую кашу заварил местный священник. Всем весело. Кислевский появился в городе лет 15 назад. Он был вторым из ксендзов, попавших в славянскую зону. Если первый интересовался только своими прямыми обязанностями и храмом, то этот очень быстро стал влиять на жизнь в Новой Варшаве. Поначалу многим он нравился. Проявлял заботу об образовании детей, многое сделал для коммунального городского хозяйства, общегородской водопровод – его рук дело. Простые люди нередко могли обратиться с просьбой к нему. И чаще всего он помогал, либо сам, либо просил об этом тех, кто может. Так что за короткое время быстро обрел популярность. А вот потом он начал энергично закручивать гайки. Началось с ерунды. Когда начали внимательно следить за посещением костела и проводили беседы о правильном поведении. Чем дальше, тем больше было требований к католикам, а людей другой конфессии и раньше не слишком обожаемых начали целенаправленно выдавливать из города. Отношения в Варшаве все больше обострялись, но предусмотрительный ксендз имел за собой целую организацию, которая со временем заставила бояться себя большинство населения. В народе ее именовали не иначе, как инквизицией, потому что официально ее целями провозглашалось духовное возрождение и забота о людях. На деле это давно уже была параллельная полиция. Но занималась она не уголовными делами, а религиозными и политическими. А состав был пестрой смесью верующих фанатиков, приспособленцев и раскаявшихся грешников из числа бывших уголовников. Так что и вели они себя соответственно. Рано или поздно должно было произойти столкновение. Но Кселевский еще и позвал родственную католическую организацию из французской зоны себе в помощь. Это особенно взбесило местных. Патриотизм у них был на высшем уровне. Подчиняться они не желали не только славянскому, но и Парижу. Может быть, Кислевский вначале и не собирался слишком много крови лить. Планировался местный переворот с заменой нескольких ключевых фигур. Но ситуация очень быстро вышла из-под контроля. Если французов еще могли отпустить, то ему такое не грозило. Аксенз был совсем не трус и все еще надеялся переломить происходящее в свою пользу. А пока они выясняли, кто будет новая власть, мы отправились в экспедицию за водой. Мы – это я, трое молодых парней и четыре девушки. Они были нужны не для того, чтобы ведра таскать. Дело в том, что в нашем квартале оказалось ровно четыре лошади, а это были их хозяйки. Они были нужны, чтобы парни имели свободные руки. Фляги для воды потащат лошадки, а уж их поведут – девушки. Вроде все было спланировано, насколько возможно, правильно. Мы пробирались вдоль стен и заборов. Я шел с пулемета впереди, внимательно прислушиваясь, глядя не только вперед, но и через улицу. Улицы были абсолютно пустыми, только мусор ветром носило. Даже из окон никто не выглядывал. На противоположной стороне дороги крался Анджей. Потом метров через 10 по две девчонки, и за ними еще один на прикрытие. Дашка рвалась тоже, но ей запретили. А остальные парни, легко раненые в ходе утреннего боя, были оставлены в доме на охране. Без всяких происшествий мы добрались до колодца. И тут услышали двигатель машины. Выяснять, кто и зачем едет, времени не было. И я стал торопливо загонять всех в ближайший двор. Тут и выяснилось, что одна из этих малохольных застыла поперек дороги с разинутым ртом. Я кинулся за ней и, не теряя времени на вразумление, перекинув ее через плечо, влетел в первый попавшийся дом. Бежать ко всем уже не успевал. Хорошо еще кобылу не пришлось тащить. Она, в отличие от хозяйки, совершенно спокойно ушла с остальными. Вот и сидели мы теперь с главными экспедиционными силами в противоположных концах небольшой площади. Дом, надо сказать, был абсолютно пустой. Дверь не заперта, но внутри все перевернуто вверх дном. Кто-то здесь изрядно постарался, вытаскивая все ценное и ломая не представляющие для него интересы. Зато со второго этажа открывался прекрасный вид на площадь. Через пару минут на сцену въехал небольшой грузовичок-пикап с прицепом. Из него вылезло шестеро мужчин непонятной принадлежности. Одежда и оружие самые разнообразные. Никаких опознавательных знаков. Они начали сноровисто доставать из кузова фляги и бетоны. Не мы были одни такие умные. Про колодец многие знали. Вели они себя, как хозяева, которые ничего не боятся. Даже часового не поставили. Очередные идиоты-дилетанты. Вокруг площади в домах могла рота с танками и артиллерией сидеть. Замечательное дело ловить на такую приманку. Странно, что еще никто не додумался. С 50 метров я мог положить их всех за считанные секунды. Но стрелять неизвестно кого не хотел. Может, это наши союзники. А может, просто люди, не имеющие отношения к событиям в городе. Пусть берут воду и спокойно уезжают. Они стали набирать воду, переливая из ведра, и по очереди парами оттаскивая в кузов наполненные сосуды. Оставалось еще пару бидонов, и я уже настроился на их отбытие, когда опять послышался звук приближающегося мотора. С похвальной скоростью люди залегли за колесами грузовика и у колодца, приготовившись к встрече. Из-за поворота выехал еще один пикап, остановился и помигал фарами. Эти мгновенно успокоились и, вставая, приветственно замахали. Второй грузовичок, стреляя глушителем, въехал на площадь и остановился. Под приветственные крики, явно на польском языке, из кабины вылезли двое. В кузове сидели еще три человека. Они тоже были одеты в самые разнообразные варианты камуфляжа и простые обычные рубахи. Оружие тоже было всевозможным, как и у первой команды. Наряду со стандартными калашами и обрезами были и дробовики. Те, что из кузова, бесцеремонно скинули на землю девушку. Она упала на бок и с трудом поднялась. Вид у нее был изрядно напуганный. А одежда порвана, и даже на расстоянии было видно разбитое лицо. С громкими возгласами и хохотом вокруг собрались все. Сначала до меня просто не дошло, что происходит. Они стали в круг и с хохотом толкали ее от одного к другому. Может, и меньше всего похоже на нормальное развлечение. Но кто его знает, как тут положено воспитывать провинившихся. Потом ее толкнули так, что девушка упала. Двое схватили ее за руки, удерживая, а третий стал расстегивать штаны. Все остальные поддерживали происходящее шуточками и комментариями. Вот тут меня и переклинило. Сработал вбитый из детства рефлекс. Насильники должны умереть, и неважно, кто они. Мозги отключились, и только руки делали свою работу. Я упер сошки в подоконник и начал стрелять. При этом совершенно непроизвольно рычал, как умеет только среди медведей, демонстрируя крайнюю ярость. Эта дура от подобных звуков забилась в угол и смотрела на меня круглыми от ужаса глазами. Первая пулеметная очередь прошлась по ублюдкам, сшибая их с ног. Потом еще раз, по троим особо резвым, кинувшимся под прикрытие пикапа. Один даже успел пальнуть по мне и достаточно близко от окна попал. Я не стал дожидаться, пока он прицелится лучше, и моментально угостил приличной порцией свинца. С противоположной стороны площади дважды выстрелили по прячущимся за грузовичком. В этот момент меня не интересовало ничего, кроме их смерти, и я поливал грузовичок до тех пор, пока он не превратился в друшлаг, и пулеметная лента не кончилась. Потом вынул Стечкин и, прыгая через ступеньки, спустился вниз. Каждому не проверяя, жив он или успокоился, я всаживал пулю между ног, и только потом в голову. Только одного не стал добивать. Я очень старался, и тот, что спустил штаны, должен был получить при первой очереди только по ногам. Не повезло, все-таки не вышло, как хотелось. На спине у него было две дырки, и всей тушей он лежал на девушке, заливая ее кровью. Я, не торопясь, заменил магазин в пистолете и спрятал его в кобуру. Потом свалил его в сторону пинком. Вынул нож и одним движением отрезал ему мужские причиндалы. С удовольствием засунул в глотку и сел рядом прямо на окровавленные булыжники, которыми была покрыта площадь. Меня трясло. Все можно простить и все можно сделать, если у тебя есть причины. Изнасилование не прощается никогда. И причин для этого нет. Они еще легко отделались, почти все умерли быстро. Таким положено кишки намотать на шею.